будто мы что-то упустили из виду. Не из-за тайны ли звезды Ромашина, ведь мы так и не установили, что это такое и по какой причине возникло. Знаем только, что доработчики здесь ни при чем. Может быть, есть смысл еще раз замерить параметры среды в этой точке, но будет ли результат? Томах пожал плечами. Филипп замерял, я, ты тоже. Конечно, придется проверить еще раз, что нам остается. Твое мнение о Филиппе? Хороший парень. Правда, выдержки маловато. Да и виловатый он не по возрасту, но это дело поправимое. Со временем из него мог бы получиться... Ну-ну, договаривай. Что договаривать? Я ведь тебя знаю. Неспроста ты заостряешь на нем внимание, так? Да, Томах остался серьезным. Выдержка — это наживное, и вялость жизненной позиции — дело поправимое. По моему мнению, он находка для службы, только не знает об этом. Что скажешь? Поживем, увидим. Прежде всего, надо получить его согласие, а я вижу, что он не хочет бросать свою работу в бюро Травицкого. Спустя двое суток Тиртханкар подходил ко второму ТФ-ретранслятору, с которого не прошел груз к планетам звезды Гамма Суинберна. Но и там людей ждало разочарование. Станция работала в пределах нормы, никаких следов вмешательства посторонних сил в ее работу не нашлось. Кроме одного. Звезда Ромашина сияла и там, не связанная ни с одним источником энергии, никоим образом не действующая на приборы, не проявляющая никаких других свойств, кроме ритмичной пульсации спектра излучения. Передав на Землю неутешительную информацию, Тектуманидзе неожиданно получил приказ следовать к Кахабу, Бете Малой Медведицы, возле которой на планете Шимали начали недавно работать первая, квартирьерская, как их называли, экспедиция. 290 парсеков, 180 от Солнца и 110 от Солнца к Кахабу Тиртханкар преодолел за трое суток. Еще через сутки карантина Филипп ступил на почву Шимали, слегка оглушенный избытком впечатлений и астрономическими расстояниями, которые преодолел вопреки своим желаниям. Его уже перестало удивлять безумная щедрость Земли в отношении снабжения спейсеров аварийно-спасательной службы энергии, ибо он понял, делается все это ради той же Земли, ради ее повелителей, покинувших колыбель и углубившихся в безмерное поле тьмы космоса. Вокруг Шимали вращалась одна базовая орбитальная станция, на которой недавно вступила в строй стационарная линия метро. С включением ее в рабочий режим вопрос доставки научных материалов на Землю превращался в совсем простую операцию, несмотря на колоссальное расстояние в десятки парсеков. За время карантина Филипп познакомился с настройщиками, такими же, как и он, выпускниками Рязанского института ТФ-связи, и помог им в калибровке главной антенны, за что получил благодарность руководителя группы. Спуск на планету происходил стандартно, как и возвращение на Землю с ее орбитальных лабораторий, оранжерей и космодромов, по каналу орбитального лифта, соединяющего станцию с пунктом приема на планете. Единственное, что отличало здесь операцию спуска, надевание компенсационного костюма. Филиппа пригласили в цилиндрический бокс, на минуту подключили к блоку медико-биологической изометрии для замера физических и физиологических параметров тела, всунули в рот мундштук, надели на глаза телескопические очки, а на уши аудиофоны и впихнули голову в странную черную массу, заполняющую бак без крышки. Из бака Филипп вылез в черном трико, облегающем тело от макушки до пят. В таком наряде спасателям предстояло пребывать на планете неопределенное время, отведенное для решения новой задачи. Какой? Об этом знал пока один Тектуманидзе. Филипп с любопытством опробовал странную одежду. К его удивлению, она ничуть не стесняла движения, была легкой и вызывала удивительное чувство силы. Томах, похожий на черта, как и остальные, отсмеявшись, пояснил. Костюм служит одновременно и экзоскелетом, увеличивающим любое мускульное усилие. По словам инспектора, костюм выдерживал выстрел из универсала, температуру до 1000 градусов, служил кондиционером и одновременно удалял все отходы метаболизма тела. «Здорово», — сказал искренне Филипп. «А из чего он сделан? Что за материал?» Они уже входили на галерею станции, откуда начинался 300-километровый туннель поверхности планеты, кажущийся прозрачной голубоватой трубой. Труба упиралась в слой змеящихся облаков и пропадала в их зеленовато-серой мути. «Материал?» — переспросил Станислав. «Да самый что ни на есть простой. Колония микроорганизмов, запрограммированная определенным образом. Не отставай, пойдем парой, остальные уже внизу». Ошеломленный Филипп ощущал на себе колонию микроорганизмов. «Вот так костюм! А почему он черного цвета? Не могли покрасить в разные цвета?» «Во-первых, потому что микроорганизмы поглощают солнечный свет и почти все виды радиации, а во-вторых, любое красящее вещество для них – продукт питания». «Теперь понятно. Одно только неясно. Зачем они нам вообще? Ведь Шимали – планета земного типа, как мне сказали». «Земного, да не совсем. Что ты привязался ко мне со своим мундиром? Не нравится? Попроси легкий скафандр, а в гражданском тебя вниз никто не пустит. Планета еще не проиндексирована по шкале безопасности». Они молча продолжали путь по галерее, сопровождаемые стрелкой путеуказателя, плывущей по стене. Потом Филипп спросил: «А как это в гражданском? Ты говорил, не пустят в гражданском». Томах не выдержал и засмеялся. «Ух, и дотошный ты мужик, Ромашин! В гражданском — это словарный запас почти 300-летней давности. Тогда почти половина населения Земли ходила в военном обмундировании, а остальные, соответственно, в гражданском. Ты часом не издеваешься? Историю-то в школе проходил, как и все». В конце галереи они надели вакуум-маски, вошли в белый конус кабины лифта с цифрой 10 на дверце,